14. Джордж Вейлман занимал маленький номер третьеразрядной гостиницы, и они с трудом разместились в нем. Джордж Вейлман говорил тихим голосом, удивительно подходящим к его спокойной, располагающей к себе внешности. «Да, я поменял имя, когда Фраймонт пошел в гору. Люди всегда нас путали. А тут еще его имя стало синонимом мультимиллионера. Мне это не нравилось. Меня принимали за него и все такое. Вейлман было девичьим именем нашей матери. Мое второе имя Джордж. Вот я и назвался Джорджем Вейлманом. Фраймонт считал меня ненормальным. Но когда он приехал ко мне в Канзас, и мы поговорили по душам, он понял, что действительно смешно и глупо поклоняться всю жизнь золотому тельцу, отказывая себя в радостях, которые дарит жизнь. Фрайман давно добился всего, что дают деньги, как хорошего, так и плохого. Впрочем, не стану распространяться об этом. Скажу одно, постепенно мы сблизились. Мы частенько вместе путешествовали, я много раз гостил у него в охотничьем домике. Но Фрайманту приходилось это держать в тайне от родных, которые и без того стали излишне подозрительны к его эксцентричности. Вскоре после того, как мы поженились, я и Эллен, Фраймонт приехал ко мне в Сан-Молинос.
«Он знал о вашей женитьбе?» — прервал его Мейсон.
«Конечно. Он сам дал мне ключи от домика и предложил пожить там с Эллен. Он сказал, что дом будет всегда к нашим услугам».
«Понятно», — улыбнулся Мейсон. «Прошу прощения. Продолжайте».
Фраймонт приехал показать мне попугая. Тот оставался у него дома и за непродолжительный срок научился говорить про Эллен, которая застрелила его из револьвера. «Я прилично разбираюсь в попугаях. Казанову как раз я ему подарил. Я знал, что Казанову не стал бы ничего говорить, если бы его кто-нибудь специально не научил. Тогда я предположил, что жизни Фраймонта угрожает опасность. Он отнесся к моим словам скептически, но все же мне удалось убедить его поостеречься. Казанову я оставил у себя, надеясь со временем разобраться, кто научил его этим словам. А Фраймонту приобрел точно такого же попугая».
«Так», — усмехнулся Мейсон, — «теперь все ясно».
По моей просьбе Эллен принесла револьвер для Фраймонта из коллекции при библиотеке, чтобы я был спокоен, что он все же не безоружен. Мы с Эллен провели пару дней в домике, потом я приехал сюда. Мне хотелось найти удобное помещение, где я мог бы открыть бакалейный магазин. Газет я вообще не читаю. Они меня раздражают своей претенциозностью. Я не знал и не догадывался, чем кончилась вся эта история для брата».
«Знаете ли вы, что по завещанию брата вы имеете право на половину его состояния?» — спросил Мейсон.
Джордж Вейлман на минуту задумался, потом нежно нагнулся и взглянул на Эллен. «У меня теперь есть хозяюшка. Ей решать, как мы распорядимся деньгами. Ведь и богатые люди могут быть счастливыми. Что скажешь, дорогая?» Эллен засмеялась, весело и беззаботно. «Как хочешь. Более счастливой я уже быть не могу». По дороге в Сан-Молинос Делла задумчиво сказала: «Наверное, чудесно быть такими счастливыми». Мейсон включил радио.
«Хорошо бы поймать какой-нибудь вальс или романс».
Но вместо музыки они услышали конец сообщения.
«Перри Мейсон, известный адвокат по уголовным делам. Когда шерифа Барнеса спросили, он сказал, что им просто повезло, что Ричард Вейд направился в эту хижину. Сержант Джи Холкомб, возглавляющий поисковую партию, сообщил, что он был уверен, что преступник будет обнаружен именно там. После яростной борьбы...»
Мейсон выключил радио.
«С меня довольно полиции, убийств и вещественных доказательств, Делла», — сказал он. «Я проникся философией Джорджа Вейлмана и теперь понимаю ее. Можно устроить себе маленький отпуск. Я давно не был так доволен, как сейчас. Главное, все кончилось быстро и безболезненно. Пора проявить заботу и о себе, Делла».
«Да», — согласилась она. «Посмотри, как хорошо за окном, шеф. Как лунный свет заливает все вокруг. Боже, как только люди могут жить без такой благодати!»
Он рассмеялся.
«Разреши думать только о лунном свете, Делла».
Она на мгновение прикоснулась своей рукой к его пальцам, уверенно державшим руль.
«Разрешаю», — сказала она.